Трек 116.
В тот вечер, за ужином, разговор проходил более свободно и весело, чем когда-либо со времени нашего приезда в Честер Гарденс. Его по большей части вели Адам и его мать, которые, перебивая друг друга, рассказывали сэру Чарльзу о нашей поездке и в особенности о моем поединке с Ченву. Позднее, когда на несколько минут мы остались одни, сэр Чарльз поблагодарил меня за все, что я делаю, чтобы помочь Адаму вновь почувствовать себя членом семьи. Спать я пошла в этот вечер обнадеженная и без страха перед испытаниями, которые принесет следующий день. Какое-то время я лежала без сна, мечтая о том, как было бы чудесно, если бы Адам влюбился в меня и попросил выйти за него замуж. Я понимала, что этого не случится, ибо была убеждена, что навсегда останусь для него той смешной маленькой полуиндианкой, полукуакни, которую он знал в Самонтанге. Отчасти я была даже рада, что этого не случится, потому что в противном случае слишком велико было бы искушение отвернуться от Элинор и забыть о том, что с ней случилось. А если я покину Элинор, то никогда себе этого не прощу. Я знала, что в конце концов вернусь в Ларпфельд и буду ждать. Ждать столько, сколько потребуется того времени, когда стану нужна Элинор. Оно может никогда не наступить, но я все равно должна быть готова к нему. Вернон Куэйл может умереть, может ее бросить, и тогда я смогу прийти к ней, чтобы помочь вернуться к жизни. Так что ничего хорошего, если Адам в меня влюбится. Я не могу навязывать ему и никакому другому мужчине долг, который сама должна заплатить Элинор и ее отцу. Неделя шла за неделей. Атмосфера в доме Гэсквинов становилась все более семейной. Мы начали наносить и принимать визиты, и если они казались Адаму скучными, то он это умело скрывал. Мы часто отправлялись в театр, оперу или на концерт, иногда все четверо, иногда только я и Адам. То были дни, когда могли бы быть для меня удивительно счастливыми, если бы меня постоянно не преследовала мысль о темнице, в которой оказалась Элинор. Но все равно сердце мое наполнялось радостью, когда я видела, как на осунувшееся лицо Адама возвращается румянец, как он делается все более довольным жизнью. В ноябре, после долгих протестов, что это бессмысленная трата времени, Адам на два дня лег в лечебницу, чтобы его глаза были тщательно обследованы специалистами. Их медицинское заключение заняло две страницы. Однако смысл сводился к тому, что, по их мнению, глазной нерв в силу неизвестных причин подвергся атрофии. Когда я прочла его Адаму, он рассмеялся, пожал плечами и сказал, что на медицинском языке это означает: мы не имеем ни малейшего представления об этой болезни. Насколько было возможно, он старался игнорировать свою слепоту и вести себя так, будто ее вовсе не было. В результате он зарабатывал синяки и царапины, а то и вовсе падал, однако не обращал на свои неприятности никакого внимания. Если ему случалось упасть, мы приучились не помогать ему и не выражать сочувствия, а просто делали вид, что ничего не произошло. Мы также приучились терпеливо ждать, когда за столом Он пытался сам на ощупь отрезать себе кусок. Думаю, всем нам при этом хотелось плакать, но было совершенно ясно, что ему самому себя не жалко. Лишь однажды он упомянул о своей слепоте. Я повезла его прокатиться в двуколке, и когда мы проезжали казармы на Элбани-стрит, нам навстречу вышел военный оркестр. Наша кобылка, ужасно нервное создание, вздрогнула и чуть было не понесла. Но я ее удержала и принялась громко успокаивать и уговаривать на языке лобас. Она уже снова ровно бежала, когда Адам задумчиво проговорил: «Похоже, нам пришлось пережить несколько опасных секунд. Как хорошо, что правила ты», и затем вздохнув: «О, Боже, как бы мне хотелось увидеть тебя, Джейни!»